Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы продолжаем говорить о современной русской книге. И я рад приветствовать в студии главного редактора издательства «Вече» Сергея Николаевича Дмитриева.
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну, вот издательство «Вече» создано, насколько я представляю, в 1991 году. То есть по историческим меркам не так давно. Но уже за этот отрезок времени стало одним из крупнейших в России. Если судить по вашему сайту, выпускается порядка 800 книг ежегодно, общим тиражом порядка 5 миллионов экземпляров. Сергей Николаевич, мне хотелось бы сегодня с вами поговорить как в целом о книгоиздательской деятельности в России, о книге, о судьбе книги, так и, конечно же, в частности, о вашем издательстве, о ваших сериях, о ваших изданиях. Но давайте действительно, может быть, начнем с такого более общего вопроса. Я вот когда готовился к передаче, мне припомнилась такая интересная историческая параллель, которую одновременно проводили в России Константин Леонтьев и Николай Данилевский, а в Европе чуть позже Шпенглер и Тойнби. Они все четверо, как вот договорились, да, обратили внимание на то, что изобретение книгопечатания в Европе, именно в Европе, потому что мы знаем, что там в Китае оно было раньше изобретено, но, как обычно, европейцы об этом забыли. Так вот, изобретение книгопечатания в Европе, оно, ну, по историческим меркам, вторая половина 15 века, совпало, было синхронно, было одновременно открытию Америки, завоеванию турками Византии. И что это за собой повлекло? Когда из завоеванной турками Византии хлынула вот эта ромейская византийская образованность, да, ну, там, конечно, еще и деньги хлынули, разграбленные, но это отдельная тема. И параллельно с этим был открыт новый континент, который побудил к росту естественно-научного знания, большого интереса вообще совершенно к другому миру, да. Опять-таки отдельная тема, но ведь тогда серьезно обсуждалось, являются ли индейцы людьми или их можно отнести к одному из видов животных. Да? Ну, такая характерная для пуританства заблуждение. Так вот, Леонтьев, Данилевский, Шпенглер, Тойнби, они обратили внимание на то, что если бы параллельно открытию Америки, такому насильственному вскрытию Византии для всего мира не произошло такое активное становление книгопечатания, то есть не рукописной книги, а именно книги, которая может тиражироваться более-менее, да, то все эти знания, все эти открытия, они бы не получили такого широкого размаха, не было бы всплеска научного знания, публицистического, какого-то огромного интереса ко всем этим новым открытиям и свершениям. То есть, что книга печатная, она сыграла такую роль, что фактически с конца 15 века, мы знаем, какие изменения произошли в Европе, это все очень сильно подвинуло к развитию западной цивилизации. Ну, в общем-то, понятно и не секрет, что книга, книгопечатание, это в хорошем смысле, иногда и не в хорошем смысле, орудие, да, для создания массового сознания человеческого, пропаганды. Вот, и в самых различных целях по сию пору используется. Вот, к чему я об этом сейчас вспомнил, пытаюсь вот сформулировать первый вопрос к вам. Как вам кажется, вот на фоне этих всех веков развития книги и рукописной, и печатной в России и в мире, вот сейчас, в начале 21 века, мы к чему пришли? То есть сейчас роль книги, она какова вообще для сознания?
Ну, вы знаете, я хочу согласиться с тем, что появившись книга ускорила развитие цивилизации, человечества. Без нее бы не было такого бурного развития последние там 5-7 веков. Но в 20 век самый активный, да, и самый такой динамичный, он привел к тому, что книга стала очень массовым продуктом. Если вы посмотрите 19 век, там Пушкин издавался тиражами 2000 экземпляров, это было очень хорошо, да, то 20 век приводит уже к увеличению тиражей, каким-то очень интересным новым приемам. И всплеск, вот, допустим, книгоиздания в России пришелся, знаете, на какие годы, вы удивитесь, это самый конец 80-х годов, когда, казалось бы, все рушилось.
Угу.
Самые максимальные цифры выпуска в СССР книг составляли 1,6 миллиарда экземпляров в год. Вот когда мы действительно были самой читающей страной, у нас получалось по где-то примерно по 7-8 книг на человека в год. Это один из лучших показателей в мире.
То есть то, что в реальности никто не прочитывал.
Да, но есть информация,
так, если всех брать.
Да, есть информация, что многие советские книги не читались, оставились на полку, люди бегали за макулатурными изданиями, но их не читали. Что произошло в российской эпоху? Сжатие рынка резкое произошло. В этом году мы впервые за, я не знаю, за 30-40 лет выпустим книг меньше, чем 500 миллионов в этом году. То есть мы упали ниже 500-миллионной планки в год книг. Это значит, что мы на человека, на одного жителя России выпускаем всего лишь 3,5 книги. Это очень мало по мировым меркам. Даже в Китае, где я недавно вот был, полуторамиллиардным, там 6 книг выпускается на человека в год.
Но все-таки статистика, это, как мы знаем, такая дисциплина, но специфическая.
Да, но все-таки, что произошло, смотрите. Раньше было книг мало по названиям, но тиражи были большие.
Да, миллионы.
Сейчас, да, сейчас произошло наоборот. У нас сейчас 100 тысяч названий книг разных в год выходит. Тиражи средние сузились до 5 тысяч уже получается.
Ну, какие-то академические издания вообще по 500 экземпляров выходят.
Да, да, да. То есть произошла революция. Книг стало разнообразие больше, но книг суммарно уменьшилось количество.
Да.
Почему это произошло? Потому что 21 век принес интернет, технологии, электронную книгу принес. И функция книги немножко стала меняться. Информационное поле такое, знаете, справочное, оно стало уходить в интернет, в электронную книгу. И это сказалось на чтении бумажных книг обычных. Но не произошло никакой трагедии. Даже в Америке, самой продвинутой по электронной книге, они занимают там не больше 8% книжного рынка.
Это как-то связано с возрастными признаками? То есть там, условно, молодежь читает?
Нет. Нет,
другие
нет. Как выяснилось, очень странная вещь. Активные читатели электронной книги, если они читатели, они такие же активные потребители бумажной книги.
А-а-а.
То есть здесь нет замещения. Здесь есть совмещение двух пластов. Вот. Поэтому бояться электронной книги не надо. Надо только, чтобы она цивилизованно работала, без пиратства, по определенным правилам. И тогда она будет помогать, во-первых, развитию чтения, и, во-вторых, бумажному книжному рынку. Такой вот парадокс.
Ну, понятно. Вот вы отметили интересные такие моменты, связанные с сужением, расширением,
да,
соответственно, там, тиражей и наименований. Вот. А если судить о смысле, как бы, о роли книги. То есть не только сколько читают и что читают, а насколько вот книга для современного человека, на ваш взгляд,
ну,
профессионально, она вообще важна. И она, какая книга?
Ну, вы знаете, она,
развлекательная,
конечно,
популярная,
да,
научная,
я
художественная.
Я могу сказать, что я же прошел путь еще советского книгоиздания. Я с 81 года работал в «Молодой гвардии» до 93-го. И прошел путь там до главного редактора, поэтому я...
Это, я прошу прощения, как раз представитель «Молодой гвардии» был нашим гостем в прошлости.
А, ну вот, вот. Так вот, смотрите, я поэтому знаю, как работала советская система книгоиздания, как она умирала, и как из нее рождалась вот эта российская модель. И могу вам сказать, что многое, конечно, изменилось, потому что советская система была, ну как вам сказать, она была, так скажем, не совсем коммерческая. Выпускались книги нужные, это ненужные, но они выпускались. А сейчас все пришло на рыночные рельсы. И это полностью поменяло весь рынок. Полностью поменяло. Мы вот вынуждены выживать, нас же никто нам не помогает. Поэтому мы вынуждены, в этом есть и плюс, и минус, подстраиваться под потребности читателей. Под потребности рынка. Вот. И приходится здесь вот хитрить чуть-чуть. Так, так, так. Но я сейчас могу рассказать, какие хитрости. Но стараться делать хорошие книги, короче.
Ну, замечательно.
Вот это закон рынка такой.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить нам по телефону 959-59-39, 959-59-39. Ну, раз вы уже заинтриговали хитростями маленькими, секретиками, то, может быть, каким-то уже поделитесь?
Нет, ну, знаете, мы, у нас хитрость одна была. Мы создавались как Вече, издательство с четким историческим таким уклоном, и уже 20 лет издаем книги, 90% наших книг это книги по истории, причем не художественные, и художественные романы, повести. То есть мы как бы себя позиционируем как первое российское издательство историческое в России. Вот. И хитрость какая у нас? Она очень простейшая. Смотрите, мы всегда откликаемся на общественный интерес к тем или иным темам истории.
Угу.
В этом году год русской истории. Бородино, 12-й год. И мы как тут издали книг 15 о 12-м годе. Смута, там, Пожарский, там, все. Мы делаем книги о смуте. Юбилей Романовых предстоит. У меня уже план, там, 15 книг о Романовых, там, о истории и так далее, и так далее.
А можно я немножко поверничаю? Ведь да. Юбилей не всегда знак равно к интересу читателей, да?
Это не знак равно, но, знаете, это подталкивает резко, значит, продажи книг. Ну, допустим, бывают смешные вещи. Выходит там какой-нибудь фильм «Пираты Карибского моря», и вдруг все книги о пиратах у нас продаются.
Да,
то есть, понимаете, неожиданные вещи. Причем о пиратах даже не карибских, а других продаются. Или выходит фильм там какой-нибудь там «300 спартанцев» американский. И мы о Спарте продаем книги хорошо. Но мы должны, знаете, это чувствовать и предвидеть. Допустим, мы знаем, что будет экранизация, допустим, фильма «Жуков», к примеру. Мы знаем, что книги о биографии Жукова будут хорошо продаваться. И должны подстраиваться под такой интерес. И, кстати, это помогает. Хорошие книги можно продать с помощью вот этих вот внешних поводов. Внешних поводов.
Интересно. То есть, можно сказать, что как информационные поводы, так и медийные поводы.
Конечно, да?
Если что-то происходит в общественной жизни, в России, за рубежом, или если готовится к выходу, например, какой-то фильм ожидаемый,
да,
то можно уже предвидеть, что будет интерес и к книгам на соответствующие темы.
Да, да. То есть, мы сейчас, вы не поверите, я уже знаю юбилей 13-го года, я знаю, какие фильмы готовятся.
Поверю.
Я так... Вот это вот одна хитрость. Вторая хитрость. Мы дробим наш огромный план, вот вы сказали 800 книг, на серии. То есть мы понимаем некий общественный интерес к какой-то теме. Да? Военная история, допустим. Да? И мы придумываем военные тайны 20 века.
И вот... Я надеюсь, вы не придумываете, а называете так тему.
Тему, да. Но мы же книги так придумываем. Вы думаете, как книги рождаются? Сейчас давно уже книги не рождаются, как раньше. Пришел автор, положил мне рукопись на стол, и я ее печатаю.
Ну, понятно, что заказ – это вполне нормальная форма.
Вот. Сейчас все книги рождаются как? Приходит автор, мы с ним сидим. Он начинает мне говорить, что я знаю, что я хочу, что я... А я ему говорю, знаете, вот это мне не интересно, а вот это вы знаете, а вот это можно. И мы начинаем с ним загодя, рождаем книгу, еще не родившуюся. И он уходит от меня с другой уже задачей. Мне так 90% книг готовится.
Интересно. Да. Я как раз хотел спросить по поводу авторов.
Да.
Как вы их находите, или они вас находят? Ну, вот смежная тема, вы уже ответили.
Или, допустим, есть у нас серия известная, 100 великих. У нас там 150 томов вышло. 100 великих храмов, там театров. Приходит автор и говорит, я хочу сделать 100 великих там автомобилей. Я говорю, нет, вот автомобилей не надо. А вот, допустим, кораблей морских сделай, стой.
Вот для меня, честно говоря, немножко загадка. То есть, с одной стороны, мне близкие и интересны достаточно много изданий из этой серии, из этих серий, да, которые вы назвали, вот, 100 чего-то там.
100 чего-то.
Это действительно во многих книжных магазинах и, как говорится, в руках многих читателей заметны эти книги. Но, с другой стороны, для меня вот такой какой-то статистический, нумерологический подход немножко непонятен. То есть, почему именно там вот люди покупают... Такой,
а это магия чисел.
Такой формат.
Я вам честно скажу, у нас была проба, мы пытались сделать 77, мы пытались 50, не работает. А вот 100, ну это подсознательная
какая-то завершенность.
Какая-то завершенность, какая-то цельность. И потом, знаете, совпало. Почему 100? Потому что в книге 400 страниц, а на 4 страницах можно об одном сюжете хоть чуть-чуть рассказать. Ну, совпало формат книги, и вот это вот 100. 1000 я не делаю, потому что я 1000 не вмещу в одну книгу, понимаете? Поэтому совпало. И мы это почувствовали еще в 98 году. Вот. И каждый месяц, каждую новую книжечку мы как вот часы тык-тык-тык-тык вот издаем.
Есть еще, как бы, вот, может быть, ответ на вопрос о феномене популярности такого формата, когда там 100 великих людей, 100 да. великих событий.
Да.
Ответ на этот вопрос, может быть, еще заключается в том, что внутри этой книжки там содержится все-таки достаточно похожие, да, ранжированные фигуры, да, и людям интересно повторять удовольствие от прочтения одной и той же биографии, преломленной через разных людей.
Конечно.
Так это, условно, да?
Знаете, здесь что, в чем плюс? Ведь в одной книжке 100 книг спрятано. 100 великих театров. Что это такое? Это история, краткая, 100 театров мира. Угу. Можно про Ласкалу отдельную книгу почитать, но человек лучше почитает и про Большой, и про Мариинку, и там про... И он просветительски поймет некую тему. Это первое приближение к теме, мы так это называем. Вот. Почему у нас, допустим, ну вот сейчас вышла книга 100 великих русских эмигрантов. Интереснейшая тема, там от Шаляпина, от Бунина. Там. Угу. Ты ее читаешь как вообще повесть. Каждая фигура из 100, это... Человек читает про Бунина, заинтересуется и пойдет прочитает настоящую уже биографию.
Ну, я хотел сказать, что кто заинтересуется, он уже глубже будет
копать. Да, да.
Ну, вот понятно, что когда была рукописная книга и первые печатные книги, это каждая книга, каждый экземпляр, это было произведение искусства, это были такие штучные вещи. Да? Потом, чем ближе к нашей эпохе, тем больше масштабы. А, как мы уже отметили, в советскую эпоху издавались книги миллионными тиражами.
Да.
И наряду с потрясающими, замечательными произведениями, как художественными, так и научными, советская историческая школа, была, конечно, масса макулатуры, то есть тех книг, которые должны были быть изданы почему-то, там,
по велению
партии, соцреализм и так далее, истмат, все это процветало. А вот сейчас... С одной стороны, нету дефицита книг, абсолютно нету дефицита книг, да, большое количество наименований, различных тем. Ну, я не беру какие-то очень узкоспециальные темы, по которым, вот, например, есть там темы, которые меня интересуют, а по ним книг фактически нет. Есть издания там 19 века, не переизданные. Но в большинстве случаев, да, книг огромное количество, выбор. Но сейчас, мне кажется, хочу вас спросить, согласны ли вы с такой оценкой, что происходит какое-то такое перенасыщение. Люди теряются, тонут в этом потоке. То есть идет такое количество книг, что уже теряются, что выбрать.
Да,
я знаю неглупых, замечательных интеллектуальных знакомых, которые вот наберут книжек, и потом это все лежит мертвым грузом, они это не читают, потому что они о половине книг слышали, что это интересно, но начали читать, им не понравилось. Про другую половину они отреагировали, меня извините, на аннотацию или на красивую обложку. Ну, вот выбор книги в этом потоке...
Конечно, вы знаете, усложнено... Во-первых, информация о книгах не доходит. Вы же понимаете, как можно узнать из 100 тысяч названий годовых, вот выбрать то, что тебе интересно.
Централизованного такого нету.
Да, нету. Второе, нету, к сожалению, в магазинах даже в лучших. Только-только появились недавно, знаете, эти компьютеры там с поиском и так далее. Но опять же, человек не придет в магазин ковыряться в этом компьютере, искать эти книжки.
Потому что все-таки в крупных магазинах, в крупных городах.
Да. Потом смотрите, что происходит, удивительная вещь. Люди действительно стали бояться книжных магазинов. Потому что когда приходишь в книжный магазин, ты теряешься.
Всю зарплату спустил.
Спустил зарплату, ты на 3 часа там застрял и так далее. Поэтому этим я объясняю феномен роста киосковых проектов книжных. Вот и вы зайдите сейчас в киоск любой, там книги уже продаются большими тиражами. Там, правда, их мало еще пока книг этих киосковых. Может быть, 10 стоит изданий.
То есть киоск он такой локальный, можно оторваться и убежать.
Знаете что? Киоск он в более доступности, чем книжный магазин.
Угу.
Человек проходит мимо, я куплю, в дороге почитаю. И мы вот сейчас 5 проектов уже книг киосковых чисто создали. То есть народный роман, вот здесь лежит серия 50 томов, мы делаем только для киосков. Специальный тип издания, дешевый, массовый, с подбором определенных тем, делаем. Мы сейчас с литературной газетой завершили проект «Великие тайны истории». Представьте себе, 45 томов,
40.
Тайны истории мы продали. Каждую неделю в киоске появлялся новый том, и мы методично проработали Москву, Петербург, Кириндар и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, получается, надо искать сейчас, к сожалению, новые пути подхода к читателю через киоски, через интернет, допустим, вот мы с Озоном очень хорошо работаем, через, что, может быть, не нравится многим, через обычные супермаркеты. Растет сейчас продажа книг не через книжные магазины. То есть, роль книжных магазинов, она потихоньку уменьшается в продажах, но растет интернет, растет киоски, растут подписка по почте, как ни странно, та самая старая система, и продажи не в книжных магазинах.
Интересно. То есть, как везде, где речь идет о человеческом факторе, здесь
да.
вопросы психологии
да.
на первом
да,
плане.
Да, да, да.
Ну, вот мы уже сколько раз упоминали историю, исторические книги, и если обратиться к вашему сайту, сайту издательства «Вече», то там написаны следующие слова. «Наша специализация – книги по истории, не имеющие аналогов в России. Миссия издательства «Вече» – повышение интереса к чтению как важнейшему фактору развития национальной культуры». Вот мне хочется вас спросить, почему это так? То есть, почему именно история… И почему, в чем уникальность именно ваших изданий исторических?
Ну, вы знаете, история, я считаю, это стержень государственного какого-то существования, на мой взгляд. Если мы историю нашу отрежем, то государство наше рассыпется, как не знаю кто. Вот. Мне кажется, история – это то, что позволяет двигаться вперед. И если грамотно, хорошо ее преподносить, то история играет, конечно, колоссальную роль в национальном самосознании. Вот здесь лежит книга «Властители Отечества». Я вот о ней хотел сказать.
Автор Мясников.
Да, автор Александр Мясников. Это хороший питерский историк. Книга необычна чем? Первое, что это 100-миллионная книга издательства «Вече». То есть мы подсчитали, что за 20 лет нашего существования мы сделали 100 миллионов книг. Вроде бы большая цифра. Все говорят, пусть 100 миллионов, это что-то немыслимое. Я говорю, как же она большая, если за 20 лет в России издано, по моим подсчетам, 14 миллиардов.
Угу.
То есть мы сделали всего процентик всего книжек.
Ну, знаете, еще есть количество, а есть качество.
Да. Так вот, начал говорить о качестве. Вот эта книжка, чем она не любопытна? Это книга о всех властителях Отечества, от Рюрика до Путина. Мы не стали избегать современных фигур. Там и Медведев присутствует, и Ельцин. То есть 93 персоны...
Стоявшую у Камила власть.
Очень ярко написанная, показывающая, что каждый внес, почему было так, почему было этак. И вот мы именно эту книгу избрали 100 миллионов. Потому что когда мы выпускали, мы посчитали, ну что примерно она, и вот мы ее выделили. Вот. На мой взгляд, она хорошая, потому что она хорошей бумаги, с хорошими иллюстрациями, с хорошим текстом. И мы стараемся многие книги так делать. Не бояться, значит, не экономить на бумаге. Но часть книг, конечно, мы делаем в более простом виде, в более доступном. Потому что, пример вам, «100 великих». Я издавал ее с 1998 года на газетной простой бумаге. Мы подумали, что прошло время, надо сделать ее на все эти хорошие бумаги, с вкладками цветными.
Стало дороже.
Стало дороже два раза.
И не пошло.
И не продалось. И я опять вернулся газетной к этой бумаге. Я ничего не мог сделать, если рынок так... распорядился. Понимаете? Вот этот парадокс.
Даже можно слово «рынок» заместить словом «реальные», словосочетанием «реальные возможности людей». Покупатели, читатели.
Да.
Это понятно. Вот все-таки история. Если мы пообщаемся с вами со многими людьми с естественно-научным образованием, физико-математическим, или, может быть, даже без какого-то специального образования, то мы часто можем услышать о том, что история, наука неточная, и вообще как-то такая, может быть, даже не наука.
Знаете, я что вам скажу? Я сам историк.
Мы оба историки, да.
Мы оба историки. Мы понимаем, что история – это все-таки цепь фактов. А вот интерпретация этих фактов – это уже немножко разные вещи. Мы ушли от советской эпохи, когда, вы знаете, мы делали книги, допустим, нам там, понятно, была установка партийная. Вот эта тема такая, Октябрьская революция, надо ее вот так подавать. Сейчас мы какого принципа придерживаемся? Мы, если издаем книгу, допустим, о смуте, мы стараемся давать не интерпретации, а факты. Факты, факты, факты. То есть автор, конечно, концепцию свою имеет, но мы стараемся именно этим оправдывать наше предназначение. Мы не хотим навязывать свои какие-то там точки зрения. Мы открываем историю огромную перед нашими читателями. Они уже сами выбирают, пишут нам очень много от отзывов, там, комментариев, рецензий. Ну и вот таким образом существуем.
959-59-39 телефон прямого эфира. Но я с вами абсолютно согласен в том, что история, историческая наука, историческая книга, там, будь то популярная, публицистическая, художественная, это основа такого, одна из основ, конечно, наряду с верой, в первую очередь действительно вера, там духовные вопросы, а вот вопросы культуры параллельно и рядом всегда, и как часть культуры, как часть науки, история. И это формирует национальное самосознание, поддерживает его. Да? То есть, ну, что тут говорить, это избитая фраза, но без роду и племени человек не человек. Он может быть гражданин космополитического сообщества, но он не русский, по крайней мере, не представитель русской цивилизации. А вот вы издаете довольно много книг по, скажем так, дохристианской истории Руси, по тому, что было, какое было язычество, индоевропейские, арийские корни. Вот, чтобы вы правильно поняли мой довольно критичный последующий вопрос, я вам скажу, что самому мне эта тема очень близка, с позитивным знаком. И вот постоянный гость этой студии, профессор, доктор исторических наук Юрий Дмитриевич Акашев и Сергей Вячеславович Перевезенцев и другие историки, они тоже активно этой темой занимаются. Да? Но иногда по изданиям разных издательств, в том числе и Вече, посвященным дохристианской истории Руси, создается впечатление, что это все-таки не историческая литература, а, мягко говоря, фантастическая.
Мифологическая такая.
Авторы создают свои миры. Да. Как вот и бывают миры там, какого-то фантаста, а вот бывают миры фэнтези, от какого-то фэнтези, историка.
Да, это есть.
Есть такой
элемент? Есть такой, есть. Ну, честно говоря, не все авторы так поступают. Ну, допустим, мы Аполлона Кузьмина издавали, преподавателя Института Ленина. Конечно. Кстати, Сергей со мной вместе учился в одном вузе Перевезенцев, и он нас как раз Аполлон Григорьевич преподавал. Вот его книжка о Древней Руси совершенно чистая история.
Понимаете? Безусловно.
Вот. Безусловно. А книга, скажем, Александра Асова, которую мы издавали много, да, там есть элементы фантазии некоторых, я бы сказал, как придумок, а каких-то таких вольностей. Но мы все-таки, знаете, что считаем? Мы ушли от того старого советского посыла, что вот это нам нравится, вот это мы делаем. Это нам не нравится, это мы не делаем. Мы стараемся все-таки разрешать свести всем цветам. Конечно, в определенной мере мы не идем на нарушение каких-то своих принципов, но даже книги те же Асова, да, Александра, я считаю, что они тоже полезны, потому что они позволяют по-новому взглянуть вот на ту эпоху. Понимаете?
Ну, интересно. Да, давайте. У нас, к сожалению, сорвался звонок. Если радиослушатель будет не против, мы с удовольствием его еще раз примем. Вот телефон прямого эфира 959-59-39. Все-таки то, что касается темы дохристианской истории Руси, то, наверное, если я вас правильно понял, вы имеете в виду в том числе такой момент, что коль скоро источников по этой истории мало, то некоторое такое интеллектуальное додумывание с элементами даже художественного, оно может иногда сыграть позитивную роль для того, чтобы подтолкнуть. Потому что в исторической науке такое бывало, что история там Шумера и Аккада, она была чуть ли не исследование. Эта история была подтолкнута как-то. Подтолкнула его художественная литература.
Ну вот сейчас, вот вы представляете, был недавно праздник 1150 лет создания русского государства. Я ездил специально в Новгород, где были праздники, княжий камень Рюрика открывали, там древние корабли приплыли, там красиво все было. И вот очень была спорная тема Рюрика, кто такой Рюрик вообще, откуда он появился.
Ну, на самом деле, для меня и для многих других историков это уже не спорная тема.
Да. Вот. Но я вам хочу сказать, что мы вот сейчас тут открываем, конечно, Рюриком эту книгу. Вот. То есть мы пытаемся все версии, которые по Рюрику присутствуют в исторической литературе, все-таки их давать, чтобы человек сам...
чтобы можно было сравнить. Замечательно. Давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вы очень интересно, хорошо говорите. Спасибо вам большое. Ведь у нас в 1980 году страна была самая читающая в мире. Но сейчас с наступлением 2012 года что-то это не так. Вот. А по поводу древней языческой Руси есть такой писатель Иванов Валентин Дмитриевич, «Повести древних лет». Он выпускался в 1955 году, тираж 90 тысяч экземпляр. Это очень интересная книга о зарождении Руси, как древнеязыческая Русь осваивала Русь, как они обживали Нижний Новгород, Верхний Новгород, как они обживались, как жили по правде, как они там в тайге, все эти перипетии, все их жизни, трудности. Все это там описано. И как они потом пришли к крещению. А вот этой книги я не вижу. Она один раз в 55-м году выпустилась, тираж 90 тысяч экземпляр.
Спасибо.
Иванов Валентин Дмитриевич, «Повести древних лет». И все. А жаль, такая книга.
Ну, вот я уже вижу, что Сергей Николаевич мне подает знак, что эту книгу издательство «Вечер» переиздало.
Конечно, да? Мы издавали вы книгу нашу, зайдите на наш сайт, посмотрите, она была издана года 4 назад. Но вот парадокс, вот вы правильно заметили, что если 90 тысяч она вышла тогда, то мы издали 1005 и продавали довольно долго, около года. Угу. То есть потерялся немножко, как правильно говорит читатель, интерес книги. Но все-таки книга эта присутствует на рынке книжном. Нельзя же сказать, что она исчезла с нашего книжного рынка.
Ну, как раз вот этот автор, упомянутый Иванов, наверное, он входит в список таких достойных авторов на обсуждаемую
тему. Да, но он тоже что-то придумывал.
Ну, придумывал он очень много.
Да, поэтому тут что же обвинять?
Ну, по крайней мере, знаете, наверное, все-таки приятно читать, когда видеть у автора на такие темы, на темы, по которым мало источников, о которых мы мало знаем на фактическом материале, видеть какие-то границы фантазии.
Знаете, вот что важно. Очень важная и интересная тема. Мы издаем «Пикуля» уже 15 лет, Валентина Савича, известного нашего русского романиста. И я, когда его не знал творчество, когда я не побывал у него на квартире, я тоже считал, что «Пикуля», его, знаете, обвиняли, он что-то выдумывает, там, фантазер. Да, да. Но когда я увидел воочию 100 тысяч карточек про каждую персону русской истории.
То есть такой каталог
мелким
он вел, да?
Почерком написан там Голицын такой-то, родился, женился, то-то, то-то. Где о нем можно прочитать? 100 тысяч карточек. И на 50 тысяч персоналей у него портреты. Александр II, там, я не знаю, Петр III. Открываешь, и там 50 портретов там Александра II. Откуда-то...
Это внушает, конечно,
знаете,
уважение.
И ты чувствуешь, что этот человек не просто выдумывал. Он каждый свой факт в своем романе, он подтверждает, что этими карточками можно проверить. Упоминается, допустим, слово и дело, какой-то герой. Ты лезешь в карточку, смотришь, ага, ага, и видишь, что вот этот факт он взял из русской старины такого-то года. Представляете, как работал человек.
Ну, это замечательно. Он, безусловно, тоже Пикуль входит в
да. Хотя тоже его многие обвиняют, что он что-то придумал. Там
детали. По крайней мере, они во всех художественных произведениях есть. Да. Сергей Николаевич, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я хочу вам сказать одну вещь. Вот смотрите, вы говорите, история, она достаточно сложная, так? Но есть история народа, есть история власти. Ну, вот два варианта существует.
Угу.
Вот. Я вам вот именно к этому хочу сказать.
То есть вы хотите сказать, что есть история
народа, есть история власти.
Этническая,
вот, национальная. Поэтому вот разговор как раз зашел про историю. Вот, как ее писать, как чего, как это все должно происходить. Вот, есть история народа, есть история власти.
Ну, и история власти как политическая, как династическая история, понятно, да.
Да, и поэтому не надо говорить вообще про историю как таковую. Ее фактически не существует.
Ну, вы знаете, это, конечно, спасибо вам за ваше мнение. Я не знаю, как вот Сергей Николаевич сейчас дает возможность ответить. Но что касается моего скромного мнения, что, понятно, всегда существует общее и частное. Да? Есть история, то, что уже позади. Есть историческая наука, которая состоит из разных дисциплин. И понятно, что есть династическая история, есть там вспомогательные исторические дисциплины и так далее. Ну, в целом... Это достойное внимания, наверное, мнение.
Нет, хорошее мнение. Вы правы, что история, она дробится на разные темы. Это старый спор. Помните, Карамзин же издал «Историю государства российского», потом вышла «История русского народа», противовес Карамзину. Ну, да, это была такая полемика. Это и сейчас продолжается. Кстати, есть история местная на уровне краеведения, на уровне... Кстати, очень интересный пласт русской истории. Вот. Поэтому надо пытаться давать все пласты. Но у нас есть специфика в русской истории. Я думаю, нигде так, как в России, не зависел жизнь народа от власти.
Это да. И еще я бы, наверное, даже, если я правильно понял радиослушателя, я бы еще развил эту тему. В каком смысле? Что есть история народа, нации, ну, тут по-разному эти термины понимаются, этническая история, да? Есть история государственная, а есть еще история цивилизации. То есть история цивилизации – это самое общее понятие, в которое может входить несколько государств. То есть, например, в русской цивилизации одновременно существовала Киевская Русь, Новгородская Русь, многие другие феодальные раздробности. То есть несколько государств одной цивилизации. И тем более несколько народов, еще большее количество народов. А если мы говорим о догосударственной истории, от доцивилизационной истории Руси, то понятно, что уже был народ, и многие возводят существование этого народа даже к книге пророка Иезекииля с Рошем и так далее, к Тиросу из Табула Раса. Да? Вот. уже был народ, но еще не было ни цивилизации, ни государства. Вот можно так разграничить.
Все правильно.
У вас есть такие интересные серии, которые, будучи названными, сами о себе говорят. 200 мифов о Сталине, русский вопрос, Запад против России. Вот я думаю, что эти серии, они, с одной стороны, насколько вызывают народный интерес и народную любовь, настолько же могут быть и объектом критики,
конечно,
непонимания, нелюбви, конечно, и даже какого-то попытки закрыть и запретить. Да?
Да, есть такое.
Вот расскажите, пожалуйста.
Мы постоянно сталкиваемся, когда мы трогаем очень острые темы, мы сталкиваемся с... Кто-то нас не принимает, кто-то нас хорошо поддерживает. Скажем, сталинская тема – это самая острая тема. Стоит нам ее коснуться, начинают сразу бои вокруг этих книг. Вот назвали вы «200 мифов о Сталине». Это проект Арсена Мартиросяна, историка. Он вызвал бурю эмоций, потому что он 200 мифов разбил, которые опорочили Сталина. Он их методично разбивал. И, конечно, книга получается такая, ну, просталинская.
Угу.
Вот. Естественно, нам многие даже писали, как так, не может быть, вот то-то, то-то, то-то. Вот. Но это точка зрения автора, он это все обосновывает фактами, и поэтому мы это все и подаем. Вот. В «Русском вопросе» у нас было много острых книг. Недавно мы, чтобы вы понимали палитру нашего
спектра,
мы издавали, допустим, Лужкова книжку, когда он был в «Опале». Знаете, он уже был в «Опале». Мы Болдырева Юрия издаем, публицистику, которую вы знаете.
Из этого следует крамольный вывод, что вы оппозиционный?
Нет. Потом мы издаем, но при этом мы издаем собрание сочинений Проханова. Понимаете?
То есть разные.
Мы издаем, если говорить о православной литературе, мы издаем сейчас Олесю Николаеву, известную значит, писательницу православного направления. Вот, то есть, понимаете, я как издатель должен все-таки вот эту палитру поддерживать разных взглядов. Понимаете? Если бы я замыкался только на каком-то узком срезе, то, конечно, издательство от этого бы очень сильно проиграло. Вот. А по поводу скандалов, конечно,
да.
Вот мы сейчас издали новый проект Мартиросяна 22 июня,
угу.
Это два тома по 800 страниц.
Ну, соответственно, имеется в виду 41 год.
Да. Представляете, эта книга вызвала ну, просто бурю, потому что он доказывает, что не Сталин был виноват в этом разгроме 22 июня, а генералы.
Угу.
И когда он пишет, что реально были виноваты и Жуков, и Тимошенко, и все остальные генералы, которые были, а потом они свалили всю вину на Сталина, и он это 1600 страниц доказывает, к нам письма стали, как вы можете обвинять там Жукова, как вы можете обвинять там Тимошенко там, и так далее, и так далее. А он это доказывает на фактах. Конечно, это бомба. Сейчас мы эту книгу переиздаем. Вот. Но она правдивая. Понимаете? Кому-то это не понравится. Но мы не боимся этой критики. Считаем, что нужно, чтобы люди знали эту точку зрения.
Вот, сложно, конечно, наверное, всем, кроме руководства издательства «Вечи», охватить взглядом весь массив вот, издаваемой вами литературы. Как правило, если речь идет о научной или научно-популярной, научно-публицистической литературе, ссылки присутствуют?
Конечно, конечно. Вот у нас в серии есть биографии «Великие исторические персоны». Там по 500-700 ссылок на одну книжку.
Это очень ценно, потому что иногда там издаются в разных других издательствах книги с фантастическими идеями, где нет ни одной ссылки на источник. То есть вот человек то ли он это придумал, то ли он действительно просто поленился ставить ссылки. Непонятно.
Нет, ну вот у нас, скажем, в проекте «100 великих», в проекте легком, просветительском, там у нас ссылок нет. Там первый подход к теме. А если тема серьезная, там, я не знаю, там история Древней Персии, конечно, там у нас снос. Или там история ацтеков, инков. Мы же, кстати, издаем очень много всемирной истории. И у нас серия «Гиды цивилизации», там уже все цивилизации мира перебрали.
Понятно.
Вот. Поэтому мы по-разному подходим, но научность, строгость... Вы не представляете, какое количество книг мы отсеиваем по поводу их ненаучности. Вы не представляете. Это сотни книг у нас не издаются только потому, что они не имеют научного...
Позвольте вам, как историку, ответить большой поклон за то, что вы это делаете. Я имею в виду за то, что отсеиваете, скажем так, ненаучную литературу. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Галина Григорьевна, Москва.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот есть труд, по-моему, Александр Нечмолодов его звали, да? Его книги по истории России лежали на столе детей царской семьи, да? Вот он издал почему-то издано, вот эти предисловия Ганичева, почему-то только вот Иван Грозный и кончается, заступает Федор Иоаннович и кончается. Это что, не доиздали или просто автор не дописал, дальше нет, не существует?
Давайте я отвечу вам. Значит, мы издавали Несвалодова в виде двух томов. Он действительно довел свой цикл истории, насколько я помню, до Петровской только эпохи, до начала, до конца вот Алексея Михайловича.
До Петровской все.
Да, до Петровской, да. Дальше он не написал этот цикл. Поэтому это не того, что кто-то там не выпускает его, а это просто он не завершил свой труд.
Ну, радиослушательница, видимо, видела издание только касающееся периода.
Ну, вот мы издавали полного. Вот посмотрите, у нас на сайте.
Да, конец 16-17 век.
У нас полный Несвалодов, пожалуйста, сейчас в продаже присутствует.
А вот вы, Сергей Николаевич, уже несколько раз упомянули такое словосочетание, чтобы цвели все цветы, определенная палитра, спектр, разнообразие, да, книг, тем, авторов, подходов, оценок. А здесь сразу возникает закономерный вопрос. А вот все-таки или граница, или запретные темы лично для вас, как издатель,
ну, конечно, существуют? Ну, конечно, они есть. Мы никогда не... Понимаете, мы не издаем книги специально, нацелены на какой-то скандал. У нас были случаи, когда, ну, допустим, мы издавали книги Карпова Владимира Васильевича, вы знаете, это герой Советского Союза, там, писатель Союза писателей. У него были книги, допустим, в «Генералиссимус» Карпова, да, книга «Генералиссимус». Там были факты, ну, бомбы. Ну, представляете, там был один факт, что Сталин и Гитлер вели переговоры в 1942 году о мире с помощью Карла Вольфа и Абакумова. Это вообще, когда мы выпустили эту книжку...
Это действительно факт.
Нет, так вот смотрите, вот это вот я вам рассказываю, как вот было мне поступить. Я когда с ним встречался, я говорю: Владимир Васильевич, у вас есть доказательства, что были эти переговоры? Потому что это ломает вообще наше представление о войне.
Да.
Как это так? В 1942 году в Мценске поехал Абакумов к Вольфу, Карлу Вольфу, и договорился о мире. И подписывали какие-то документы. Он говорит... Он мне рассказывал, говорит, понимаешь, я эти документы получил лично от Михаила Сергеевича Горбачева, когда он был генеральным секретарем, папочку получил, что это тайный документ. Давай сдавать. И мы это издали. Но после этого началась вот буря. Кто-то говорит, что этого не может быть, кто-то... Никто еще не проверк, но никто и не подтвердил эти документы. Но мы издали этот факт, понимаете? Вот плохо мы сделали или хорошо? Вот. Ветераны многие злились. Как это так? Вы же опорочили, там, память о Стали. Как вот он мог вести с Гитлером переговоры? Понимаете? Ну, Сталин был прагматичный политик. Он в какой-то ситуации мог... если, кстати, это был самый плохой год, вы помните, 42-й год для, во время Великой Отечественной, ну, самый тяжелый по накалу. Я не подтверждаю, что это было, но не говорю, что этого не было.
Это все-таки немножко не та ситуация. Я имею в виду другое. Вот когда вы принимаете или не принимаете какие-то книги к изданию, да, если это можно озвучить через запятую, парочку тем, на которые вот вы точно не будете ничего издавать.
Ну, конечно. Если вот, знаете, если я вижу книжку, вот вы говорили про христианскую историю, если вижу книгу про язычество, которая резко отрицательно говорит о христианстве, незаслуженно.
То есть, такой неоязыческий.
Да, я, конечно, эту книгу я не буду делать, понимаете? Вот есть какое-то табу. Или я вижу, что тема серьезная, но там все как бы примитивно показано, слишком скандально, и там бывает, знаете, там с ругательствами какими-то, мы тоже эти темы отвергаем.
В погоне за дешевой такой славой, когда автор пытается выставить какой-то.
Мы это не делаем. Но если там, понимаете, если там есть совершенно новые факты, новый взгляд, неожиданный, тогда мы делаем эту книжку. У нас ведь, я же говорю про тайну, у нас, вы не поверите, мы, наверное, первые в России начали активно издавать книги по тайным историям. У нас, я посчитал, 500 книг вышло, тайны разной истории. Именно тайны, вот, загадки, там, цивилизации.
Но это слово, я думаю, будоражит в сознании многих людей.
Сейчас мы уже перестали его использовать, наоборот, уходим от слова тайны, потому что оно слишком заиграно. Вот. И мы какие только тайны не трогали, понимаете? Тем самым поднимали интерес к истории.
А если говорить не о внутренней цензуре, как человеческой, так и редакторской, да, а говорить о, скажем так, современной российской конъюнктуре, какой-то такой цензуре негласной или иногда гласной, существуют, да, какие-то такие темы, которые не стоит поднимать для комфортного существования все-таки?
Ну, есть, конечно, какие-то такие темы остросовременные, которые, ну, Понимаете, не потому, что мы не хотели бы их поднимать, а потому, что, может быть, нет еще материала, угу. еще нет осмысления, еще нет фактов.
То есть это еще не, зачем? Не на основе источника, а на основе сплетен.
Конечно, на основе какой-то публицистики. Зачем лезть в какую-то, условно говоря, вот описание сегодняшних ситуаций, там, я не знаю, там, условно, коррупции, там, еще что-то, если ты не имеешь фактуры доказательств.
То есть, как в антикварном деле, чтобы вещь стала антикварной, надо подождать 50 лет.
Да? Ну, не 50, но мы издавали, смотрите, вот смотрите, мы издавали книжки «Загадки афганской войны», мы уже издавали. Там вся афганская война мы издана. «Загадки чеченской войны» мы несколько книг сделали. Угу. Мы сделали уже несколько книг про войну с Грузией. Вы не поверите. Мы через полгода уже выпустили роман о войне с Грузией. Несколько исследований. Война 08-08, как ее называют. Угу. То есть, когда событие уже созрело в историческом осмыслении, мы начинаем уже книги об этом делать. Мы про развал СССР сделали уже там десяток книг. Хотя это 91-й год всего лишь.
Ну да.
Вот. Про эпоху Ельцина уже делали, понимаете? Нынешняя эпоха, она так еще выстраивается, еще не все понятно до конца. То есть это еще пока не совсем история, это, знаете, как это текущая, так скажем, текущий момент.
Ну да.
Но когда-то, честно сказать, я думаю, что мы издадим когда-нибудь и книги там о тайнах, я не знаю, там, Министерства обороны, условно.
Пока еще... Самую главную тайну уже все знают.
Да. Вот. Пока еще нет такого материала, чтобы можно было создавать на этом книги.
Понятно. А вот, Сергей Николаевич, а если говорить вообще о книгоиздательстве, или в частности о вашем издательстве крупном, какие вот проблемы, может быть, существуют? То есть, с чем вы сталкиваетесь?
Проблем очень
основное,
много.
Может быть, что-то.
Первая проблема, вы не поверите, это...
Что мешает?
Все-таки, как ни странно, нехватка хороших авторов.
Даже
я же вам говорил, что мы вынуждены сами подключаться к тому, чтобы книги придумывать, создавать. То есть, угу. понимаете, я бы с удовольствием принимал этих авторов хороших. Вот идите к нам, идите. А бывает, они не приходят. То есть, нам приходится самим что-то придумывать. Это вот первая проблема. Вторая проблема, самая для нас сложная, это то, что мы издаем 800 книг огромными тиражами, но я не могу всю эту массу книг продать. Почему? Потому что система распространения... Она у нас фактически развалилась. Та советская система...
Вместе с Союзом, да?
Да, вместе с Союзом. Ну, могу цифру только назвать, что если в советский период было примерно 20 тысяч реальных магазинов книжных в СССР, то в России сейчас реально действующих там не больше 2000.
Ну, это само с учетом того, что, понятно, Российская Федерация...
Да, но...
Меньше.
Раньше Союз книга, это было объединение всех книжных магазинов, была едина. Книжку, выпущенную в Москве, возили по всем магазинам. Я покупал в Туркмении, как вы правильно говорите. А сейчас нету этого ничего. Угу. Я сижу, как издатель, и жду. Приедет ко мне кто-то из Саратова, или из Воронежа, или, или из Дальнего Востока. И это все частные фирмочки. Нету единого системы книжного распространения в России. Это страшный удар по книгам.
Да,
могу вам сказать, что если бы она была, эта система, у нас бы показатели были опять огромные.
Да. А между тем, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Опять я. Вы знаете, очень интересная приятно. Тема, щепетильная. Просто очень хочется спросить, вот сколько я хожу по книжным магазинам, смотрю в букинисте, везде все книги кулинарии в разброс. А хочется, чтобы вы выпустили одну книгу «Русская национальная кухня», даже «Царская кухня». Это вы знаете, какая редкость.
Угу.
Если вы ее выпустите, это будет золотая книга, ей цены не будет.
Ну, я на правах ведущего могу переадресовать нашу радиослушательницу к книгам Максима Сырникова, нашего замечательного современника. Вы тоже его издавали?
Нет.
Нет, не издавали?
Я знаю.
Он был гостем нашей студии, совершенно замечательный исследователь. История и практика русской кухни. И вот я сам просто читал. И мне кажется, с исторической точки зрения это абсолютно серьезное исследование. А уж как это вкусно.
Ну да, да, да.
А вы по русской кухне что-то издаете?
Издавали. У нас было несколько книг. Но, честно скажу, мы все-таки не специализируемся на кулинарии. Поэтому здесь мы достижений больших не делали.
Хотя я посмотрел, у вас достаточно много книг такой практической направленности.
Да,
сады, огородничество,
да,
охота,
да.
фотография, здоровье.
Здоровье, да. Но это, честно вам скажу, это занимает у нас в нише там 5-7%. Мы не специализируемся. Все-таки
основная масса – это гуманитарная литература,
конечно,
историческая.
Конечно, конечно. Романистика. Кстати, вот про романы я начал говорить. Здесь вот лежит серия «Сибириада». Не поверите, это самая продаваемая сейчас у нас серия.
Даже так?
Да. Почему «Сибириада»? Мы сами были поражены, когда мы сделали специальный проект для Сибири, казалось бы, да, и ставим туда лучшие романы о Сибири. И получилось, что эта книга продается лучше всего и в Петербурге, и в Москве, и в Новосибирске. То есть тяга к настоящей советской, в том числе, литературе такого эпического характера, она огромная сейчас. Понимаете, народ, видимо, устал от этих детективов, от этой легкой гламурной литературы современной. И вот Амур-батюшка Николая Задорнова, который здесь лежит, мы несколько раз ее книгу издали. Понимаете? Угу. То есть, постоянно нужен спрос на эти книжки. Мы сейчас переиздали Георгия Маркова, которого все в советское время ругали, а мы издали пятитомник. Григория Федосеева мы издали, Михаила Щукина, там Задорнова 10 томов Николая.
То есть, здесь, наверное, есть тяга и к эпическим таким вещам, да, о русской жизни, и вообще к другим территориям, да, конечно, за пределами конечно. Бульварного кольца.
Потом, понимаете, мы сделали специально, про нашу хитрость, вот я продолжаю, мы, видите, сделали для Сибири серию, потом мы подумали, давайте сделаем казачий роман. Мы взяли большую серию лучших казачьих романов. Вот, конечно, казаки что-то меньше покупали, чем сибиряки эту серию, но все-таки мы попали, мы казачью серию. То мы, допустим, думали, сделали белогвардейский роман.
Угу.
Всю белогвардейщину нашу, настоящую такую, знаете, романическую издали. То мы делаем исторические приключения, то мы делаем морские авантюрные романы, то мы делаем женский роман. То есть, понимаете, мы хитрим, мы выделяем вот в исторической прозе некие такие блоки, да, и за счет этого находим нового читателя.
Вы уже сколько раз за сегодняшнюю нашу беседу употребили слово «хитрим». И я бы так, наверное, отреагировал на это слово, что все бы так хитрили.
Все бы так хитрили. Нет, вы просто спросили, как мы выживаем, как мы... Мы вот хитрим таким образом. То есть мы за счет такой вот издательской хитрости диверсифицируем, это такое модное слово, наши книги и тем самым добиваемся успеха.
Вот в продолжение того, что вы уже сказали, что Россия матушка большая, Сибирь, Урал, да, и так далее, не только столицы, не только мегаполисы, слава тебе, Господи. Но в продолжении этой темы можно ведь сказать еще о том, что у вас есть такие серии, как «Русские за границей», как «Исторические путешествия», то есть это, ну, весь мир, да, да, входит.
Да, да. Вообще, вы знаете, есть один плюс, я считаю, от эпохи глобализации, огромный плюс.
Возможность ездить.
Да, что весь мир для всех открыт. Ну, почти весь. И почти для всех. Кто, конечно, может финансы найти. Но, понимаете, это...
Как путешественники со стажем, да, мы можем, да, сказать, мы что это вами... не так дорого, как это,
да, принято считать. Как это может казаться. Вот, поэтому мы эту нишу почувствовали. И у нас вот серия «Исторический путеводитель» уже существует там 15 лет. Мы издали там больше 100 книг. Это 100 разных стран, городов, в том числе и российских. У нас есть серия «Гид в кармане». У нас вот серия была «Русские за границей». У нас была серия «Тайны знаменитых городов». Уникальная серия. Там все города мира, тайны всех городов. То есть мы понимаем тягу русского человека вот туда.
К познанию.
К познанию, увидеть что-то, пространство. И мы постоянно это поддерживаем. Я сам, как путешественник, увлечен сейчас темой путешествий русских поэтов. Вот я вслед за Грибоедовым поехал в Иран там 3 раза. Следом за Пушкиным в Тбилиси поехал. В Гумилевом хочу поехать в Эфиопию. Был уже в Японии по следам, значит, наших русских поэтов. Вот. Бальмонт там огромный цикл написал. То есть это вот такая вот вещь, которая позволяет тебе находить интерес и путешествовать.
Значит, вы еще и поэт.
Еще и поэт.
А это будет очень неприлично вас попросить, может быть, что-то в тему прочитать. Я не знаю. В тему путешествий.
Ну, вы знаете, я могу... вот передо мной лежит книга, мы выпускаем сейчас книгу «Россия глазами блогера».
Да, надо отметить, что Сергей Николаевич буквально завалил весь наш стол прекрасными, да, изданиями.
Да, и вот я здесь поместил очерк свой о Новгороде, а я сам новгородец по происхождению, и там жил 18 лет. Поэтому, может быть, прочитаю только одно стихотворение, которое касается Рюрика, кстати. Давай. Потому что я, когда увидел открытие княжьего камня Рюрика в Новгороде, у меня вот такие родились строки. «Играет ветер в парусах упругих над бурной Ильменской волной. Из тьмы веков приплыли струги, и вот на берег сходит Рюрик своей дружиной боевой. Ему придется мир наладить среди воинственных племен, и будущей державы ради здесь непреклонно в Новиграде свой утвердить и род, и трон. Его династии придется 7 столетий стоять уж шторма лихие у руля, и, побеждая беды лихолетий, за всех кругу своем в ответе воспрянет мощью русская земля. То есть, видите, это такой пример, как я, присутствовав на локальном каком-то мероприятии, пытаюсь вот в своей поэзии вот это все увидеть. Самое главное, что я еще немножко фотограф, и пытаюсь это еще вот такими фотографиями иллюстрировать.
Очень жаль, что это нельзя показать по радио.
Да, нельзя по... Да. И вообще я могу сказать, знаете, феномен путешествий, мне кажется, это цивилизационный вопрос. Я две цифры назову, они вас поразят. В 1950 году в мире в год путешествовало всего 25 миллионов человек.
Угу.
Сейчас впервые человечество перевалило за цифру миллиард. То есть, такое ощущение, что до 50-го года люди сидели в своих странах и никуда не выезжали. А сейчас миллиард человек, представьте, что это за цифра. Раз хотя бы раз в год куда-то перемещается по планете. Это значит, что мы давно уже единая цивилизация, как бы мы там с друг другом не воевали, не спорили, да, что мы все хотим познать другие страны, миры. Понимаете, вот я, допустим, как православный человек, мне почему-то, ну, как Пушкина, как Грибоедова, тянет, допустим, узнать исламский мир. Я вот с удовольствием езжу по исламскому миру. Я с удовольствием езжу в Африку.
Да.
Мне прямо восхищение вызывает Африка, да?
Наверное, можно даже еще сказать о том, что это познание мира других цивилизаций, оно дает возможность еще рельефнее и контурнее представить собственную цивилизацию,
да,
свою,
да,
самобытность.
Андрей Белый написал, когда он путешествовал по Сирии, там, Константинополь, он сказал, я более русским вернулся из путешествий, чем был до этого. Понимаете? То есть мы подтверждаем свою какую-то идентичность, какой-то свой там статус некий, да, побывав, увидев что-то другое.
Я надеюсь, что это не будет звучать грубо, но я помню, правда не помню кто, была такая фраза, что чем отличается хороший человек от плохого? Плохой, когда едет в другие страны, начинает ненавидеть свою страну и пытается уехать, да, а хороший понимает, как хорошо дома.
Да. Нет, суть путешествия, мне кажется, знаете, только в том, чтобы с удовольствием возвращаться домой.
Да.
То есть ты посмотрел мир.
К своему очагу.
Да. Кстати, я жалею очень о том, что многие русские поэты, в том числе и Пушкин, были лишены вот этого дара, и его не пустил царь ни в Париж, ни в Китай он рвался. Он только один раз в Эрзурум попал за границу, и все. Вот. Сколько бы, кстати, мог Пушкин написать, если бы он побывал там в Риме, я не знаю, там в Париже, там...
Тут приходит на ум сразу две вещи в связи с тем, что вы сказали по поводу Пушкина. У него было такое своеобразное генетическое путешествие, да, вот за счет корней, которые до недавнего времени считались эфиопскими, которые на самом деле оказались камерунскими, происхождение Ганнибала, предка Пушкина. Вот. И вот такое, наверное, смешение кровей, оно многое дало, как это часто бывало среди писателей и художников, именно смешение кровей дало такой цвет. Да?
Mm-hmm.
Вот. Ну, и многое, конечно, другое можно.
Вы знаете, интересная цифра, я ее специально высчитал. Значит, Пушкин проехал на лошадях по трактам России посчитано 35 тысяч верст. Это больше, чем Пржевальский, извините, который там по Азии. То есть, представляете, как много он ездил.
Uh-huh.
Если посчитать, сколько времени, вот, допустим, в дороге находился Пушкин, я думаю, это примерно там, может быть, 7-8 месяцев реально он был в дороге. То же самое Грибоедов, который 8 раз туда-туда в Иран ездил. Он, я посчитал, полгода провел просто в седле.
В пути.
В седле uh-huh. или в карете. То есть наша русская поэзия, она рождалась в дорогах. Ну, вы почитайте Пушкина, я что буду говорить, что он писал об этой дороге.
С уздечки,
да,
в руке.
Uh-huh. Вот. А что говорить о Лермонтове? То есть это люди, они все странники были. Все были странники. Мне вот очень увлекательно последить их вот эти пути.
Вообще тема, почему люди путешествуют и почему именно последние столетия вот этот маховик путешествий все больше раскачивается, это отдельная интересная психологическая тема, на которую нет, мне кажется, однозначного ответа. Но в любом случае, мне кажется, что вот я для себя сделал такой вывод, что книги вашего издательства, они дают возможность читателю как попутешествовать во времени и в пространстве, так, наверное, и вглубь собственной души.
Ну, тоже есть, да.
Да.
По поводу души, один только вам факт назову. Мы сейчас издали прекрасный двухтомник «Молитвы русских поэтов». Это, ну, это уникальная антология духовной поэзии России от X века до XXI века. Там 400 у нас современных поэтов, представьте себе.
Ну, наверное, с Древней Руси такая поэзия нерифмованная.
Нерифмованная, да? Да, да, да.
Традиционная
поэзия. И мы фактически в этой книге объявили, что у нас фактически сейчас мы можем праздновать тысячелетие русской поэзии.
Замечательно.
Тысячелетие русской поэзии. Так же, как скоро будет тысячелетие русского монашества. Вы знаете, в 2016 году будет ровно 1000 лет, как Антоний Печерский попал на Афон и фактически заложил основы русского монашества.
Замечательно.
1000 лет.
Ну, как любая передача наша, к сожалению, подходит к концу. Сергей Николаевич, я вас благодарю за участие в нашей программе. А уважаемым радиослушателям напоминаю о том, что у нас в гостях был главный редактор издательства «Вече», поэт, путешественник и фотограф, историк Сергей Николаевич Дмитриев. Провел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго. До свидания.
До свидания.